С одной стороны, много замечательных фильмов о революции Млечина или... Ну да, Эдвард Розинский. С другой стороны, Эдвард Розинский, тоже прекрасная серия фильмов о революции, меня сподвигли, конечно, с одной стороны, прокомментировать то, что они сделали, а с другой стороны, указать на то, что они пропустили. О причинах революции. Ну, конкретным поводом для моих размышлений стала публикация о Фаберже. Но Фаберже крутился вокруг императорского двора, как все ловкие псевдохудожники. Они всегда обступают богатеньких людей и навешивают им платье голого короля, свое искусство, в котором нет никакого искусства. Но в качестве доказательства его отсутствия ума, отсутствия души, а стало быть, отсутствия честности, я привел пасхальный подарок Фаберже. Конечно, он не сам делал, он набрал целую команду. Вот. Не важно, кто там это все делал, важно, что фирма Фаберже. Это вот такая вот легкомысленная фирма, которая изготавливает всякие обманные штучки для бизнеса. И вот он дарит императору яйцо, который опирается на 4 пули. Ну, это хороший пример вот для сказки Андерсена про голову короля. Это же вершина безвкусия и отсутствия разума. Но яйцо в окружении 4 золотых пуль. Это просто кошмар. По этому поводу я еще привел свою карикатуру. Богатые – это чуть отсталые в развитии люди. У богача я показываю в голове мысли – это цифры, 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 цифры. Но человек эволюционно не подготовлен к цифрам. Миллионы лет он жил без цифр. И разум не участвует в развитии человека, он отступает на задний план. Поэтому миллионерам некогда читать, некогда заниматься искусством, они поглощены в этом дурацком процессе, где в голове одни цифры, цифры, цифры. Вот. Итак, возвращаемся к яйцу. Яйцо – это символ бессмертия, мира и любви. И вдруг это окружить пулями. Это вершина отсталости ума и попирания христианства, как учение о мире и о любви. Но ум всегда стоит у тех, кто пробивается к кошелькам богачей. У них тоже разум отсутствует, они только поглощены будущими удачными сделками. Вот, и еще одну я карикатуру свою использую. В платье голова всегда оденет плут любого короля. Вот сказка по мотиву Андерсена. У меня изображен король в шляпе с посохом, в кружевном жабо. Но совершенно голый, как заметил мальчик, сидя на базоре, на заборе сказки Андерсена. И еще в каком-то месте я написал короткий комментарий, где-то, который выглядит так. заголовок «Фаберже из сказки Андерсена про голого короля. Вершина лжи, подлости и безвкусия». Ну, представим, что Христу подарили бы на Пасху яйцо с пулями, которые подпирали бы этот символ жизни. Что бы он сказал? И вот в этом фильме рассказывается про Россию, называет ее отсталой, называет ее такой плохой-сякой. Ну, а, дескать, вот Фаберже – великий мастер. Это рекламный фильм, надо разрекламировать товар, чтобы еще больше подзаработать. Ибо много нераспроданного осталось Фаберже, с одной стороны, с другой стороны – перепродажа, перепродажа, перепродажа. И я тогда пишу еще одно эссе уже по поводу отсталой России и революции 17-го года. Причины революции в России 17-го года. Невежество и торопливость. С одной стороны, тлетворное влияние Запада. Лозунг «обогащайтесь», который сейчас мы слышим беспрерывно, не сегодняшний, а давнишний на Западе. Однажды ребенком еще читая «Фрегат Паллада», я оказался в Англии, но всю прелесть путешествия в стране прерывает голос автора Гончарова с негодованием. Какая ужасная, отвратительная страна. Все англичане отвратительные. Это страна торгашей. Вот, так что лозунг «Тлетворный Запад, обогащайтесь» – это одна из причин революции. Потому что все, кто стояли на стражи охраны государства, министры, генералы, торговцы, купцы виноваты тоже. Каждый хотел обогатиться, идя на поводу революции, еще лучше устроиться. Уже не будет мешать царь с его, так сказать, правилами. Они пошли на поводу у революции, забыв указание Христа, что богатство и рай – вещи несовместные. Как говорит Христос, легче верблюду войти в угольное ушко, чем богатому попасть в рай. То есть это тщета, богатство – это тщета, ошибочный путь. Вот, с другой стороны, уже вторая причина – невежество. Исследование моды и торопливость. Модно было читать что? Некрасова, который изображал страдания народа, Белинского, который тоже копался в язвах, так сказать, всех болезненных мест государства. Горького, который уже открыто призывал к революции. Пусть сильнее грянет буря. И все поголовно, невежественно и торопливо пошли на поводу революции. И царь, потому он отрекся, потому что он думал, может, это правильно. И ближайшее окружение царя, все великие князья поддержали идею отречение. Это же надо, как революционные идеи модные охватили даже окружение царя и самого царя. И министры, и генералы, и торговцы, даже великий Сава Морозов, который не покупал то, что было модно, то, что расхваливались кустоведы, который поступал согласно своему разуму и сердцу, покупал Ван Гога и Врубеля, спасав их для человечества, давал деньги революционерам. А когда перестал давать, когда увидел, что они убивают кого-то, они его убили. И третья причина – соблазн великой мечты. И восторженное русское сердце. Ну да, равенство, братство, бескорыстие в обществе. Какие волшебные, справедливые слова. Да, это точное, верное, неизбежное будущее, цель человечества. Но не читали то, что надо читать, великих классиков. Пушкина, Гоголя, Достоевского. Насильно нельзя улучшить государство. То есть можно идти к цели равенства, братства и бескорыстия, но не путем революции, не через насилие. Насильно нельзя улучшить государство. Пушкин. Вы сгорите, как спичка, и других сожжете. Гоголь из письма к Белинскому. Бесы. Роман «Бесы» – тщательный портрет революции Достоевского. Если бы это читали, царь бы не отрекся, революцию бы не поддерживали министры, дума, генералы, интеллигенция и так далее, и так далее. Ну и, конечно, я взял кадры из фильмов и их прокомментировал слегка. Интересный кадр. Большой сейф в брошенном доме ювелира Фаберже. Надо же! Он так обогатился, что надо было комнату делать. Сейфом, чтобы там уместить богатство. Ну, с одной стороны, это алмазы всякие, наверное, а с другой стороны, гонорары, деньги. И кадр «Революционные матросы», которые сопровождаю комментарием, что напрасно в фильме утверждают, что революция была от плохой жизни в России. Нет. Германия направила Ленина старательно в спецвагоне, без остановок, с его дружками в Россию. Для чего? Делать революцию. Ну, естественно, как-то потратились на это и деньгами. Англия выращивала тщательно Герцена с его революционным журналом «Колокол», который, конечно, тоже разрушал Россию с наивными призывами поскорее-поскорее сделать справедливое государство. Ну и кроме того, весь мир, в том числе и цари, все великие князья были жертвами революционных заблуждений. И вся Россия откликнулась на идеи социализма. Так что вовсе неплохое правление в государстве, вовсе неплохое положение народа или экономики, или еще чего-то было причинами революции. Ну, конечно, изобразили в кадре и картину Репина, «Бурлаки на Волге». Дескать, вот какой несчастный народ русский, который должен был освободиться революцией. Нет. В 1913 году Россия кормила Европу хлебом. И была на первом месте в мире по строительству железных дорог. Так что вовсе не жалкая страна, как они представляют. Вот тут я взял кадр с крестьянами, которые всего-навсего с косами, с ручными, так сказать, приспособлениями кормили Европу хлебом. Да, еще один упрек, опять-таки, русскому императору, ну а через него России. Император плохой, Россия плохая. Дескать, он боялся будущего. Нет, нет. Николай наш император не боялся будущего. Он единственный на планете думал о будущем. Потому что он создавал Лигу наций. Мало того, что он создал, он еще дал на нее деньги. И цель была одна – мир на планете. Отбросить войны на планете, чтобы не гибли люди. Вот. Ну, а Лига наций со временем переросла в Организацию Объединенных Наций. Ну и, конечно, я тут же даю свою картину, где Александр I говорит, нам нужна Лига наций. То есть это последовательно русские императоры шли к миру на планете. Александр I, Николай II и Достоевский стоит справа и говорит, что Россия приемлет все культуры. То есть не обогащайтесь. Давайте обмениваться возвышенными мыслями, то есть культурой. Да. Ну, вот еще один кадр из фильма, который я сопровождаю комментариями, что невежество царит в мире и даже в доме царя. Все заражены революционными идеями. Ну, и потому царь отрекся. Он бы мог бы долго кровавым путем защищать трон от революционеров. А он отрекся. Хотите революцию? Ну, давайте. Хотите, чтобы я отрекся, пожалуйста? Да, если бы, конечно, Романов читал Пушкина, «Не сильно нельзя улучшить государство», Гоголя, «Вы сгорите, как спичка, и других сожжете», то, наверное, бы он иначе бы вел себя. Мне это кадр из фильма, где уже вокруг фирмы Фаберже собираются богатенькие покупатели. Вот еще кадр. Сняли фильм про Джеймса Бонда, который как-то участвует в скупках, перепокупках коллекции Фаберже, ну что, конечно, подняло опять-таки цену на коллекцию, как говорят авторы этого фильма. То есть целенаправленная работа на повышение цен. Кто все это делал? Это делал Хаммер. Он скупал все, что продавали русские эмигранты. И в первую очередь из семьи Романова. Ну и всех остальных бедных, несчастных, приехавших из России революционную. Они сдавали свои драгоценности, он их скупал за бесценок. Потом все это перемешал, и все это стало уже в его коллекции с гербом императорским. И он дождался времени, когда все это купленное по бросовым ценам стало расти до миллионов. Такой ловкий бизнес. И последняя фотография царя перед расстрелом революционерами. Вот должна трогательности играют авторы фильма, показывая семью перед расстрелом. И опять-таки цель этого, этой трогательности – поднять цены на коллекцию Фаберже. Да. И какой же вывод из всего следует? Во-первых, не надо торопиться, не надо следовать тому, что модно, надо следовать только тому, что увлекает сердце и ум, но не торопиться. И читать величайших классиков. Пушкина, Гоголя, Достоевского. Диккенса на Западе и так далее. Итак, надеюсь, что революции больше не будет на планете.